Прошлое занятие получилось несколько сумбурным, я бы сказал. Но, тем не менее, общая идея, в общем, как мне показалось, потом была изложена. Идея заключалась в том, что забывание и, там, забывание и незабывание Всевышним евреев, оно присутствует одновременно. То есть, с одной стороны, нет забывания пред престолом славы Твоей, и вместе с тем адный шехахани, что Господь забыл меня. Это вполне может существовать одновременно. Не всегда существует одновременно и не должно существовать одновременно. Ну, то есть, Всевышний не должен забывать евреев и на уровне адный, но, тем не менее, может существовать одновременно. Одно другому не мешает. Это позиция... диспозиция, вернее, скажем так, на разных уровнях, то есть на уровне адной, на уровне светов, которые одеваются в сосуды, на уровне наполняющего света, возможно забывание, потому что для того, чтобы забывание не происходило, там должна происходить какая-то деятельность, евреи должны заниматься служением добросовестно, и тогда создается также на этом уровне ситуация, когда адный не забывает евреев кавьюху. А на уровне светов окружающих, а в особенности на уровне внутренности окружающих светов, там забывание, в принципе, невозможно, не актуально. Там не дремлющее око, там не спит, не дремлет страж Израиля. Там совершенно никак, там выпадает ночная роса, именно ночью даже она больше выпадает. То есть это вот в ситуации, когда нет никакого раскрытия внизу в сосудах, все равно контакт с евреями сохраняется, и... вот это вот начало, с точки зрения которого никогда евреи не только не забываются, но даже не оставляются, если использовать значит, лексикон вот этого стиха «Авая оставил меня, а адный забыл меня». Значит, даже оставления никакого нет. Вот это вот начало, оно постоянно присутствует не только само по себе, не только оно постоянно актуально. А оно... дает свой отсвет еврею и постоянно в нем светит. Где светит? В точке сердца еврея, Некуда Салейв, то, что называется, в существе сердца еврея, в ее глубоком нутре, и выражается в служении, которое было в служении Бехол Мейдехо, в служении выше там Вудас, то есть в служении, которое поднято, в принципе, над ограничениями. И дальше мы стали говорить про еврейский народ, это Рахель. У этой Рахель есть корона, кесар, он же кесар Малхус. Кесар Малхус всегда находится в полном контакте с Зеранпин. Это тайный смысл стиха «Вечное слово твое, Бог стоит в небесах». И вот в чем здесь идея, что Малхус, состоящий из полного парцуфа сферот, в нем нижние 9 сферот, они могут спускаться вниз, вернее, не могут, а обязаны спускаться вниз в сотворенность миров, и по этой причине, возможно, для них, с их позиции, с позиции Малхус в том плане, как он включает в себя 9 нижних сферот, помимо кесар, может происходить разрыв с верхом, может происходить вот сокрытие, вернее, не разрыв, а сокрытие связи Малхус с Зеранпин. А с точки зрения кесар Малхус, такого разрыва быть не может, потому что этот кесар, он постоянно присутствует там, в Ацилус, и присоединен к Зеранпин. И продолжаем мы учиться. Значит, ровно посередине, на мой взгляд, страницы, по левому краю страницы Рейш Мем Вов по левому краю, это правый называется. А есть левый край? Опа. Да, вот за скобкой Уфхиназу. Уфхиназу и клишами, каблосами, пхиносуэры из дезо. И вот этот аспект, то есть аспект, мы сегодня постараемся, наверное, закончить этот маймер, как раз у нас получается на 2 урока вполне подъемный объем материала. И вот этот аспект, который называется... который мы назвали выше Кесар Малхус, он же Кесар Рохл, корона Рахель, он является тем, той точкой, тем инструментом, тем сосудом, который принимает из аспекта святов Зеранпин. Шезеу пхина сойвева амити, лигаби пхина замалхус хулу. А что такое Зеранпин по отношению к Малхус? А это и есть вот внутренность, истинная внутренность с точки зрения Малхус, по отношению к Малхус. Мы на прошлом уроке упоминали, ну и вообще эта тема поднималась неоднократно, что макиф понятие растяжимое, какой-то момент, который может являться макиф для одной системы, он не будет являться макиф для другой. Он сможет одеваться в сосуды другой системы. А если, ну вот, в данном случае по отношению к Малхус, Зеранпин, свята Зеранпин, они представляют собой вот этот истинный макиф. Ну, он именно по отношению к Малхус. Умеер бифхинас кесар де Малхус. Этот пнимиус, этот макиф, он светит внутри кесар де Малхус. Того аспекта, на который мы указали, как на такое вот неразрывное связующее звено между внутренностью божественности и с еврейскими душами. Везеу пхинас ойр асовив шемир бекнесес роль томит. И вот это и есть тот самый окружающий свет, который постоянно светит в еврейских душах. Ли ес бифхинас мсирес нефеш шелимайна митам вадаас. И это то начало, которое мы в начале страницы этой, на самом деле в конце предыдущей, связали со служением бехол мейдехо. Служение бехол мейдехо, служение, связанное с выходом из ограничений. Служение, которое выше там вадаас. Вот это... Именно это раскрытие мотивирует как бы еврея, наделяет его способностью служить на уровне мсирес нефеш, на уровне самопожертвования. То есть в буквальном смысле жертвовать собой на уровне выше там выдаст, на уровне выше логики. С точки зрения логики не очень понятно, как можно пожертвовать собой. Я – это я, и я для себя наибольшая ценность на первый взгляд. Но с точки зрения этого момента в еврейской душе, то есть его постоянной сущностной связи с верхом, еврей способен принести в жертву даже себя. Пхинас, дальше скобки начинаются небольшие. Пхинас некуда залеев ацмо ешлеймер шизеу пхинас аимуна делехтуха ахарай шизбайрли камен. Сама эта точка сердца, надо сказать, что это аспект веры. Веры, о котором мы выше сказали, приводя слова стиха «Лехтов ахарай бамидбар». Всевышний говорит еврейскому народу: «Помню я милость твою девичью милость, когда ты пошла за мной в пустыню». Вот эта вера, которая заставила евреев пойти в пустыню, это сама точка сердца. Как будет объясняться дальше? Это анонс, я думаю, что следующего маймера. «Умсирас нефеш зеу алидей йорас зо ахулю». А мсирос нефеш, самопожертвование, это не сама точка, а то, что в ней светит. То есть, что побуждает еврея к самопожертвованию, это то, что светит в этой точке. То есть, отсвет зеранпин, который раскрывается в точке сердца. Ве айн захей рагод лбитхилос. И смотри в таком-то месте, если я правильно понимаю, в ликутэ тейр. Скобка закончилась. Кин, куда спнимиус, что до нее происходило, это свет окружающей миры, как он светит в общине Израиля, постоянно побуждая еврея к мессирос нефеш, который выше там выдаст, который выше логики. Кин, куда спнимиус, ародсен шигум магус ан нефеш, поскольку точка внутренности воли, которая представляет собой существо души, в данном контексте, естественно, у нас даже в этом гемшихе, мы встречались с рассуждениями ближе к началу Кемшиха, с рассуждениями о том, что же является существом души, что ближе к существу души, родсен или тайнук, воля или наслаждение. Более того, мы встречали в хасидусе нашего рэба, ну и не только нашего рэба, и у других рабеев, встречали тезис такой, что сущность души, собственно, она не определяется даже как родствен. Не может быть определена даже как родствен. Родствен по отношению к сущности души инструмент. Тем не менее, здесь Рэбе полагает возможным назвать родствен сущностью души, потому что точка внутренности родствен – это сущность души. Мейер бен икуда залеев хулю, она светит в этой самой точке сердца. внутри сердечном. Везеу иньен захарцил ихо хесет неураих. И вот это то, о чем сказано. Вспомнил я тебе девическую твою милость. Хесет твоего девичества. Пируш хеседу пина захарву амшехес камаим. Что это за хесед? Ну, хесед и гура соответствуют воде и огню. Хесед – вода, гура – огонь. Хесед – привлечение сверху вниз. Огонь – привлечение с... Хесед – вода, привлечение сверху вниз. Вода стекает, стремится стечь в наиболее низкое место. Гура – огонь, поднятие снизу вверх. Соответственно, побуждение сверху вниз, побуждение снизу вверх. Так вот, хесед – это идея любви, которая влечется как вода, або мецад осогови избой на носхулу, которая происходит из постижения и размышления о божественности. Шемецумцемес была в кнезесроль, которая сокращена в сердце общины Израиля. Вгубхина скатну замейхин вамидейс. И это тема, которая разбиралась с нами в целом ряде предшествующих Маймурим, непосредственно предшествующих вот этим рассуждениям. Большой мозг, малый мозг, детское разумение, взрослое разумение. Вот это разумение через... То есть, эта эмоция, которая порождается размышлением в чистом виде, человек размышляет, и от этого приходит к эмоции, вот этой любви, как вода, и так далее. Это... аспект малости разума, малости эмоций, адши ипл бог пхинас шихо канал. Так вот, ему соответствует естественным образом аспект шихихи, аспект забывания, поскольку это любовь, которая является производной от разума. Все, что относится к категории разума, ограничено, одето в сосуды. И несмотря на то, что совершенно не обязательно человек размышляет, здесь речь идет о размышлении противопоставленном служению, размышлении плохом, напротив того, как раз по определению речь идет о размышлении о божественности, размышлении о Всевышнем, который приводит к любви ко Всевышнему, несмотря на это, здесь возможно шихихо, на уровне размерности, на уровне ограниченности, одетости в сосуды. На прошлом уроке термины «албоша» и «авшота». Вот на этих уровнях, ой, простите, в утреннем хасидусе, но все равно подходит сюда, одетости или раздетости, одетости в сосуды, возможно, шихихо. Веникра хесед неураих, и называет Всевышний этот хесед, хесед неураих, хесед твоего девичества, бифхинес каднус венайрус, именно по этой причине. То есть я тебе вспомнил, ну, сам стих полностью звучит таким образом, я вспомнил я тебе хесед твоего девичества, то, что ты пошла за мной в пустыню. Ну, пошла за мной в пустыню, мы говорили, цитировали, вернее, комментаторов, которые объясняют это место как указание на выход из Египта. Ты пошла за мной в пустыню, несмотря на там, непонятность вообще ситуации, а что там есть, а как там жить, и вообще что будет дальше. Вот община Израиля согласилась пойти за Всевышним в пустыню. Так вот, нам было... выше непонятно, один из исходных вопросов нашего маймера, что такое хесед неураих, что это за хесед, девический хесед. Ну, почему община Израиля сравнивается с девушкой, понятно. С одной стороны, община Израиля всегда сравнивается с женским началом, поскольку она принимающая начало от Всевышнего. С другой стороны, она здесь вот, ну, практически при рождении. То есть, вот еврейский народ, он родился при выходе из Египта в определенном смысле. И, ну, понятно, значит, вот это девический хесед. Проявила она ко Всевышнему девический хесед. Хорошо. Но что это такое все-таки, в чем идея? Сейчас только у нас урок, лучше не разговаривать, если можно.
Я понял.
Ага. Так вот, и называет он это, так а почему он называет это хесед неураих в конечном итоге? Потому что это хесед именно того рода, о котором мы сказали. Это хесед, который происходит не из внутренней связи еврея со Всевышним, а происходит именно, ну, он как надуманный, он придуманный хесед, который происходит из постижения божественности. И по этой причине он называется, он относится к категории мойхин декатнус и мидейс декатнус, то есть это... разум и эмоции, как они в малости своей. Ну, вот мы их в прошлых майморе мы их уже обозвали детским разумом, детскими эмоциями. Ну, в каком-то плане, да. То есть, это вот разум и эмоции, как они в малости. К мойке на рисуэр, как, например, в другом месте говорится, на рисуэр веявею. Мальчик Исруэл, и полюбил я его. То есть, ну, вот такой, это вот такой тип взаимоотношений. Гина захарти лихо, захарти лихо, зоиза агаво леалойса лимайло бевхина схиро. И что тогда, если учесть наше рассуждение в этом маймере, что же тогда означает вся вот эта вот конструкция «вспомнил я тебе этот хесед»? Теперь в наших глазах, да, «вспомнил» — это не нейтральное слово, это не просто Всевышний говорит, вот, а я, значит, я обратил внимание на то, что ты пошла за мной в пустыню. А рассуждения мы уже провели очень объемные, по поводу поминания, непоминания, забывания. Вот Всевышний говорит, я этот твой хесед, я его поднял в область схиры, в область памятования. канал. То есть, я взял и по своей инициативе, так я понимаю, Всевышний говорит, я взял этот твой хесед, который на самом деле детский хесед. Да, вот такой вот хесед. Ну, конечно, неправильно будет сказать «убогий», неправильно будет сказать «недостаточный». Это величайший, величайший хесед и величайшая ценность, благодаря которой, собственно, ну, вот, которую, заслугу которой поминает Всевышний евреям там, постоянно и так далее. Но, тем не менее, по отношению к вот этому, к агаво рабо, то есть к сущностной любви, которая связана уже не совсем с размышлением, не с пониманием, не является следствием понимания, скажем, она представляет собой, ну, некоторую недоделанность, обладает недоделанностью, в каком-то плане вот убогостью. Так вот, Всевышний, он говорит, я взял этот твой хесед, девический хесед, который детский хесед, детскую любовь, и я ее поднял наверх в аспект схиры, то есть, в аспект памятования, то есть, на уровень, о котором мы рассуждали вот только что, повторяя предыдущий урок. На уровень, где окружающие света, где ахава раба и мсирас нефеш, где возможны ахава раба, вот эта великая любовь, и мсирас нефеш. То есть, на уровне той малой любви, детской любви. Мсирас нефеш по существу, ну, невероятен. Почему? Потому что эта любовь, она строится на рассуждениях, она строится на понимании. Всевышний говорит, я поднял ее, то есть захартилох хесед неураих, кстати говоря, не захартилох, я только сейчас собрал захартилох, конечно, в тебе, в женском роде, вспомнил я тебе хесед твоего девичества, это не только в свете тех рассуждений, которые мы провели, не только указание на то, что Всевышний вспомнил, ну вот, а потом Всевышний, так он с евреями немножко поссорился, а потом вспомнил тот хесед, как они повели себя при выходе из Египта, и решил, что вот нет, надо мириться с евреями. А это указание на то, что Всевышний поднял этот самый девический хесед в область хеседа другого совершенно порядка. То есть, речь идет о поднятии аспекта сил души еврея, ну или здесь речь идет о таком глобальных взаимоотношениях между Всевышним и всем еврейским народом в целом, там общины Израиля, наверное, аспекта сил души всей общины Израиля, и отцвета души, который одевается в тело, поднятие его к корню и источнику души, который выше одевания в материальное тело даже. Век мой отфила шеникрес суда муца варца хулю. И как молитва называется лестницей, которая стоит на земле, а глава его достигает небес. Веги из хабрус пхинас нишома млбеш из бегув им шоришом и керен нишом милимату лимайда хулю. Так вот, что такое молитва? Это достижение подобной связи, попытка, по крайней мере, достижения подобной связи, порядком снизу вверх. Когда душа, как она одевается в тело, она снизу вверх карабкается по этой лестнице к своему корню и источнику. В Алидезе Егилу Пхина Сацмуса Нишома, Гамбин Бенишома Шибегуф. И благодаря этому происходит раскрытие сущности души также в душе, как она одета в материальное тело. Да, вейда демоях валеев и егамкин бифхингат. То есть вот это первый шаг, первый этап этого процесса. Всевышний поднимает девическую любовь еврейского народа, он ее поднимает на уровень схиры, то есть на уровень того источника, корня источника еврейского народа, который не способен даже одеться в материальное тело. А в результате этого происходит раскрытие этого начала также в материальном теле. И благодаря этому произойдет раскрытие аспекта сущности души также в душе, как она одета в материальное тело. Да, выйдет мой хвалы, вие гамкин бихинес гадлу замойхин. То есть, первоначально у еврея, понятно, что это вот такая эволюция, наверное, можно сказать, что это эволюция в служении одного, в служении еврея какого-нибудь или еврейского народа в целом, когда начинается дело с любви поверхностной, как бы, основанной на понимании, с вот этой малой любви, даже наверное, вот ее можно сравнить, не наверное, а наверняка, ее можно сравнить с вот этой любовью, которую получили евреи, поев мацу при выходе из Египта, когда вот таким каким-то невероятным образом они получили связь с отцом, еще совершенно неосознанную, которая включала в себя всю там вот материал прошлых двух маймеров, по-моему. Так вот, Всевышний, он эту любовь поднимает наверх, присоединяет корень еврейской души с существованием еврея таким образом, как это происходит вот в результате поднятия еврея наверх, когда еврей выходит из материальности тела, из обыденности существования, если я правильно понимаю, и вот поднимается до уровня своего корня источника. В результате этого, в итоге, происходит привлечение вниз этого начала. К чему это приводит? К тому, что катнус амойхин превращается в гадлус амойхин. К тому, что в результате приобретается и гадлус амойхин. То есть вот этот великий разум, взрослый разум приобретается. Вивхинас гилы ойр мамаш, образом с раскрытого света в буквальном смысле, шлой ешаих бахэм шихахо клоу. То есть, в результате приобретается, этим достигается идеальная ситуация, о которой мы упомянули в начале урока, когда я сказал, что вот она на уровне адны происходит забывание. Не обязательно происходит забывание. Если божественность распространяется вплоть до тех уровней, которые описывает имя адны, вот тех уровней, которыми занимается имя адны, то тогда и там забывания не будет. И вот когда оттуда, из корня источника души, отсвет в явной форме привлекается внутрь существования еврея, в том числе, как он душа в материальном теле, не только в том смысле, в котором он божественная искра, которая неважно где, у него все равно контакт с верхом есть, а привлекается душе в материальном теле, тогда возникает ситуация, когда забывания нет в принципе. Ни на уровне авая, ни на уровне адны, никого нет, ни оставления, ни забывания. Век мой лойтишка тишках, значит, и как написано, лойсишках, или лойсишахах, не знаю откуда он, либо не забудь, и либо не забудется, в любом случае пишется одинаково, таш коях. Шебиорас анишома шебегув, если фомим ташишу с коях. Значит, слово тишках, лой тишках. Я думаю, что это отсылает нас к, скажем, заповеди не забыть о том, что сделать Амалек, или не забыть там, что, как даровал Истора, вот к этому комплексу заповедей, которые связаны с вспоминанием. Так вот, лой тишках, не забудь. Вот это слово тишках можно разложить на два слова. Таш, коях. Таш – это исчерпалось, исчерпалось в смысле сила. Они вместе работают, как словосочетание. Исчерпалась сила. Значит, что нам заповедуется? Лой тишках, не забудь. Таш коях, Шабы и Орасан, и Шома, Шабы Гуф, если фон Ташиш из Коях, Митсад и Славшит Бенефиш Абамис. Потому что у души, как она одевается в материальное тело, присутствует для нее актуально вот это вот изнурение, Ташиш из Коях. То есть, когда у нее, таки, у нее может таки создаться ситуация Таш Коах. И исчерпалась сила, то есть, ну вот, когда душа устала, изнурилась душа. Почему? Потому что ей приходится одеваться в животную душу. «Де тукфа де гуфа хуша дны чмоса хулю», и, как сказали мудрецы, крепость тела, она проявляется в слабости души. То есть, имеется в виду вот эта вот, значит, задействованность тела в... Естественно, не имеется в виду, что еврей не должен быть здоров, не дай бог. Должен быть здоров, но вот такая чрезмерная зацикленность на материальности, на материальном здоровье в том числе, она ведет к, она вне служения, она ведет к слабости души. То есть, покуда душа в материальном теле, вот может возникнуть по причине увлеченности тела. Вовлеченности тела в мирское, вовлеченности животной души в мирское, в ней может возникнуть ташускоях, ташишускоях, исчерпание сил. Везеу инен пхинас шихохо анал. И в этом заключается идея забывания. Это та же самая идея забывания. А вот кашер мейр мипхин. Так что нам приказывает Тора? Лойсишках. То есть не попадай в такую ситуацию, когда твои силы исчерпались. Если я правильно понимаю. А вот кашер мейр мипхинас асмусан ишома. Ну, когда светит из со ступени сущности души, а зейн бой ташишускоях, там невозможно. То есть, когда в душу, как она в целом, в том числе на уровень тех, утренний наш хасидов сегодняшний, на уровень тех, на те уровни души, которые одеваются в материальное тело и в животную душу, светит сущность души, то тогда адраба, тогда исчерпание сил не происходит. Адраба губи в хина стойки ваерва агил и хуль. Еврей сохраняет силы, и вот, это вот этот отцвет, он сохраняет свою мощь, не происходит таш коях. Для Ишруна специально. Значит, буквально в двух словах. На прошлом уроке мы сказали, что забывание Всевышним евреев может происходить только на том уровне, где свет одевается в ограничение этого мира. С точки зрения практической, когда еврей задействует себя слишком много в мир, сам забывая о Всевышнем немножечко в своих заботах, или потому что он погряз в каких-то вещах, которые противопоставлены Торе и заповедям, тогда происходит автоматическое забывание свыше. Но это забывание, у него есть определенные рамки. То есть Бог о евреях никогда не забывает. Просто на определенном уровне он, ну, как бы делает вид, или складывается такое впечатление, что он забыл о евреях. Описывается это именами Адный и Авая. С точки зрения тех аспектов, на которые указывает имя Адный, возможно, забывание. С точки зрения это наполняющие света, так называемые, которые одеваются в структуру мира и ограничиваются под мир, скажем. Поэтому на их уровне возможно забывание. С точки зрения Авая, а тем более того, что выше Авая, то есть с точки зрения окружающих светов и тех светов, которые мы назвали внутренностью окружающих светов, самой сущностью окружающих светов, невозможно забывание в принципе. И вот на этом уроке Рэбе дальше объясняет, как это разворачивается в жизни еврея, и как с этой точки зрения можно понять стих, который фигурировал у нас там в середине Маймера, где Всевышний говорит: «Вспомнил я тебе твою девическую», обращаясь к еврейскому народу, «твой девический хесед, твою девическую любовь, как ты пошла за мной в пустыню». Это речь о выходе из Египта. Вот такую фразу произносит Всевышний. Рэба показывает здесь, что речь идет о том, что Всевышний еще при выходе из Египта взял евреев, и их любовь, которая тогда была всего лишь, имеется в виду, девической, детской любовью, которая ограниченной любовью, на уровне которой возможно забывание, он ее поднимает в область вот настоящей глубокой любви, которая называется Ава-Раба, которая наделяет еврея способностью к самопожертвованию и так далее. Ну и вот сейчас мы перешли в стадию этого объяснения. На самом деле мы близимся к концу к ответу на те вопросы, которые, к сожалению, значит, для тебя просто ты их не слышал. Поэтому не знаю, насколько это будет доступно, но так или иначе, все равно маймер закончить надо. Так вот, последний тезис, который мы высказали, и это не ограничивается тем, что Всевышний поднимает куда-то евреев, или евреи за счет молитвы, Рэбе сравнил это с процессом молитвы, когда еврей внизу занимается молитвой и по существу выходит из своего тела. То есть он из своей ограниченности хочет подняться наверх, туда, где ограниченности нет. С одной стороны, это замечательный процесс, который, значит, ценность которого трудно переоценить. С другой стороны, если еврей выйдет из тела, поднимется туда. Ну, знаешь, как Балшемтов говорят перед молитвой, он произносил еще маленькую молитву, чтобы ему не умереть во время молитвы. Потому что он опасался того, что его душа поднимется, но ей там так понравится, что она уже обратно не захочет. И такие случаи были. На самом деле, когда люди и сознание теряют, и теряли, и когда умирали во время молитвы, потому что просто душа, вырываясь из тела, здесь речь идет о том, что именно по той причине, что душе там лучше. Так вот, это же не решение вопроса. Всевышний не этого хочет. Всевышний хочет не того, чтобы душа к нему улетела, и все, на этом закончился вообще разговор. А целью творения мира является работа души внутри материальности тела. И поэтому душа обязательно должна вернуться обратно. Вот зря ты погасил, стало темнее. Зря ты погасил. Мы, конечно, сэкономим, мы сбережем несколько деревьев, а глаза мы не сбережем. Да, без разницы. Все, ребята, ну сейчас мы учимся. Давайте не будем отвлекаться. Так вот, я сбился сейчас в мысли. Так вот, поднятие молитвы, оно совершенно недостаточно без последующего спускания. Именно поэтому мудрецы установили, кстати, может быть, ты не в курсе, что сразу после молитвы обязательно что-то выучить. Сразу после молитвы обычно устраивают либо какой-то урок. В молитве есть несколько отрывков коротеньких историй, которые зачитывают, но этого мало. Теилим это тоже про это, но Теилим это скорее молитва. Надо что-то выучить для того, чтобы света, которые ты зачерпнул там, их привлечь внутрь сосудов. Как мы вот говорили о том, что Тора это... Сегодня на утренних занятиях мы говорили о том, что Тора это пища, пища, которая воспринимается внутрь, и как пища переваривается, организм усваивается, вот это, значит, возможность одеть внутрь себя, воспринять вот эти света. Так вот, дело не заканчивается тем, что хесед неураих, что вот эта вот девическая милость, она, значит, к ней туда еврей поднимается, нет, вот этот отцвет сущности души, который всегда актуален в любой ситуации, есть задача его спустить вниз, и тогда даже на уровне адной не будет никакого забывания. Потому что тогда все будет хорошо и на уровне, вот на этом нижнем уровне. Понятно? В ейш базе исрен маши губи вхинас пнимиус худу. И здесь есть, проявляется достоинство тех святов, которые находятся как раз во внутреннем плане. То есть мы сказали с вами, на уровне святов, которые одеваются вовнутрь, там возможно забывание. Это плохо. На уровне светов, которые не одеваются вовнутрь, невозможно забывание, это хорошо. Для того, чтобы у еврея со Всевышним находился вот в правильных взаимоотношениях, для этого получается необходимо, чтобы в нем светили те света, которые не одеваются в сосуды. Когда в евреи светят те света, которые не одеваются в сосуды, он всегда помнится Всевышним. Да? Но нам-то от нас зависит, и наша задача сделать так, чтобы это было так же и на уровне сосудов. То есть привлечь это внутрь конкретики, вот, практики существования, внутрь своей жизни, практической, вполне материальной. Так вот, здесь проявляется, если такое происходит, то проявляется достоинство дополнительное внутренних светов. И, как известно, служение, которое происходит на уровне мозга и сердца, то есть на уровне осознанного рассуждения, на уровне эмоций, эмоционального мира, на уровне ощущений, она представляет собой внутреннее служение у вхинас есьяшвус хулю, и она приводит к тому, что божественность, она устаканивается здесь, в этом мире. То есть она вот находится здесь в упорядоченной форме, скажем, в постоянной форме, в надежной форме, никуда не улетучивается, короче говоря. Демишум заеш исан майла бе авейда зоя лавейда вхинас макев денешома. И с этой точки зрения есть огромное преимущество. Огромное это я от себя добавил, правда. Преимущество. Услужение внутреннего, то есть услужение, когда человек... Служение на уровне макев, это когда человеку что-то в голову вдруг свалилось, и он вдруг испытал любовь ко Всевышнему какую-то невероятную. Почему? Он же над этим работал, он там размышлял о божественности, он что-то вообще для этого сделал. Не, просто сверху на него это свалилось, вот как там, сосулька может на голову упасть. Вот так же на него упала эта любовь, и он, значит, оказался в ситуации этой любви. Это очень здорово, это является проявлением того, что позволило евреям в принципе вот, выжить, там, скажем, в изгнании, и пережить все испытания и остаться евреями. Но это не цель. Это не конечная задача. Задача является то, чтобы в мире раскрывалась божественность в постоянной форме, а не как сосульки с крыши падают. Так вот, в этом плане есть преимущество у внутреннего служения на служение на уровне макев денешома, на уровне окружающих святов души. Шегибивхинас кирув вдвейкас ейсер, потому что в этом служении сближение с божественностью и приникание к божественности происходит на более тесное. Вешайхо ейсер лики материо митсас. И эта божественность, которая работает в евреи в этот момент, она имеет большее отношение к выполнению Торы и заповедей Бивхинас Хаюс Пними Хулю, образом жизненности. То есть вот эта вот жизненность, которую еврей обретает, когда он не только в нем, как раньше все время шутили, там, разговариваешь с каким-нибудь евреем там, на улице, да, и он, ну, наверное, что-то есть, да, ну, что-то, наверное, есть. Что-то, в смысле, ну, Бог, наверное, есть, но что-то, даже не знаю, как это назвать. Наверное, что-то есть. Ну, бывает тогда, кажется, что что-то есть. Так вот, это вот, когда это что-то есть, оно превращается в осязаемое понимание того и уверенность в том, что что-то есть. Это уже не просто такая вот вера, которая ничего, ни к чему меня не обязывает. А эта вера, благодаря которой я живу, это совершенно другая история. И она наделяет еврея внутренней жизненностью, то есть, ну, действительно, практической энергией в том, чтобы жить по-еврейски. Единственное, что работа на уровне макев, это раскрытие большего света в душе. Шемейр базе бхинас пнимес ваатмус эйрин сейф, потому что душа, она не все может вместить. Она, как мы сказали, уже все-таки обладает определенным ограничением, если говорить о тех аспектах души, которые одеваются в материальное тело, в животную душу, у них есть определенные ограничения. Поэтому свет, который раскрывается вот из корня источника души, и вот не может быть вовлечен полностью в эти сосуды, он представляет собой свет более высокий, чем для того служения, которое мы назвали внутренним. Овхинас гилы эйр пнимес веацмус навший хулю. Это свет, это раскрытие света внутренности и сущности с одной стороны бесконечного света, с другой стороны внутренности и сущности самой души. А волкши и исхабру штей пхиназанал, но когда... То есть у каждого, конечно, из этих видов служения есть свое преимущество. Когда раскрываются окружающие света, то это раскрытие большего света. Когда работа происходит на внутреннем уровне, то это более, вот как я выразился, устаканенная работа. То есть это работа, в которой еврей соприкасается с божественностью теснее, связывает ее с миром теснее. В общем, в этом есть более великая ценность. А идеал, естественно, в объединении этих двух видов работы вместе. «Аз ейш базе штей амайлэйс», когда эти два вида служения, они соединяются воедино, тогда в этом возникает двойное достоинство. «Шемейр базе тойкеваэйр», с одной стороны, здесь светит самая сила света, то есть вот мощь света сущностного, который привлекается из самого высокого источника. «Ваагилэйс», и раскрытие его крайне высоко. «Вэгубив хинасойр пними», и этот свет, он потихонечку перетекает, переходит на внутренний уровень, получает в результате работы еврея, получает возможность одеваться в сосуды его существования. «Лиес бифхинас двейкус ацми бифхинас гергеш пними». Таким образом, чтобы еврей находился на уровне сущностного слияния, ощущения внутреннего мамаш, то есть не на уровне что-то есть, вот такое, значит, что-то такое расплывчатое, а на уровне именно чувствования конкретного, скажем, чувства любви ко Всевышнему, как в книге о Йом-Йом известной, есть такой фрагмент, где Рэбе объясняет, что ну, такой книга о Йом-Йом, это такой календарь, где на каждый день приводится маленький, знаешь его, да? Там есть такой фрагмент, где Рэбе объясняет, что все заповеди абсолютно, они соединены, они так даны, что они должны иметь какое-то проявление на материальном уровне. И это связано не столько с заповедями, которые, связь которых с материальностью понятна, там тфилин, скажем, тфилин должны быть не духовные, а вот, ну, материальные, большие, тяжелые, там, значит, чтобы их ощущать на руке, на голове. Там, цицис тоже не духовные, а вполне себе шерстяные, значит, материальные ниточки. Точно так же в отношении заповедей, которые вроде бы абсолютно духовные. Например, любовь ко Всевышнему или страх перед Всевышним. А как они должны быть задействованы? Где материальность здесь? Где связь с материальностью? Рэбе говорит, очень просто. Человек должен ощущать страх и любовь ко Всевышнему таким образом, чтобы у него, ну, как человек, там, мужчина любит женщину, у него там выделяются какие-то вещества в кровь, там, у него, он по-другому себя чувствует. Точно так же, если человек сильно испугался, то у него возникают какие-то физиологические реакции. И вот страх перед Всевышним и любовь к нему, они должны быть такими же. То есть они должны ощущаться вплоть до вот такого, ну вот, в материальности тела, вплоть до материальности тела. Так вот, когда это приходит на уровень хергеш пними, на уровень внутреннего ощущения в буквальном смысле, киюм тойра умитсу бифхинас хаюс пними, и тогда выполнение Торы и заповедей происходит с энергией, потому что если это спускается на уровень вот такого, значит, это меня начинает касаться уже понятным для меня образом, да, то есть, если я боюсь, так я боюсь, если я люблю, так я люблю, то тогда, естественно, я по-другому уже и занимаюсь выполнением заповедей, изучением Торы. В пними ве ацми мамаш, начинаю заниматься ими образом жизненности внутренней и сущностной в буквальном смысле. Велимайла гуши йойр пхина сойрасэйва амити, а свыше, если говорить, то раскрывается, что начинает светить истинный соевев, истинный свет макев окружающий. Пхинас пнимиус акесар худу, то есть внутренность кесар, атик так называемый. Гамби пхинас хитсойниус амалхус, также на уровне внешности малхус. То есть в конце прошлого урока мы говорили о том, что аспект малхус, который является источником еврейских душ, в частности, поэтому, значит, мы его, он называется Рахиль, помнишь, там корона Рахиль, или проспал. Хорошо, значит, в этот момент проснулся. Так вот, он, в нем есть две составляющие. Одна составляющая, Малхус, кроме того, что является основой источником еврейских душ, таким частным промежуточным источником, он является источником жизненности всех миров, совокупной жизненности всех миров. И в нем есть, соответственно, две части. Одна часть, наверное, большая, надо сказать, да, 9 сферот, как они включены в Малхус, которые привлекаются вниз в материальность мира, то есть они спускаются в сотворен. Нет, это Хохма бин дас, Хесед гвура, Тиферес, Нецех, Год, Йесод. Вот так вот. Вся цепочка, кроме Кесар, вся цепочка сферот, кроме Кесар. Но без Малхуса, этого завершающего, потому что Малхус – это повторение того верхнего Малхуса, так я понимаю. Эти 9 сферот, они спускаются вниз. То есть Малхус, это, Малхус в этом плане – это сам мир, как он воспринимает вот эти сферот. Эти 9 сферот, они спускаются вниз для того, чтобы наделять жизненностью мироздания, творения. А Кесар, Малхус, остается сверху. Он никуда не спускается. И именно поэтому на уровне 9 сферот, как они спустились вниз – там, возможно, забывание, вот вся эта история, которую мы описывали на прошлом уроке. А на уровне Кесар-Малхус никакое забывание невозможно, потому что Кесар-Малхус постоянно остается в Ацилус, присоединенный к Зеранпин, и получает от него жизненность. Так вот, Рэбе говорит, если удается в результате достигнуть объединения этих двух видов служения, одного, которое задействовано внутрь сосудов, загружено внутрь сосудов, другого, которое вот, подключение кверху, как бы, привлечение светов, которые не, исходно не одеваются ни в какие сосуды, зато они всегда присутствуют. то тогда возникает ситуация, когда также на уровне внешности Малхус, то есть на уровне тех аспектов Малхус, которые одеваются в Брия и Цирасия, вот раскрывается божественность, и все становится в порядке. Что имеется в виду? Что этот свет начинает, сущностный свет, начинает светить также на уровне пяти нижних сферот Малхус. Пяти нижних сферот, это какие у нас сферот? Хесед, Гвура, Тиферес, Нецех, Год, Есод. Значит, с Гвуры, начинает с Гвуры. Гвура. Гвура, Тиферес, Нецех, Год, Есод. Все правильно. Ну, в чем идея пяти сферот, в данном случае не подскажу. Вехмойши косу бисидр бейнин ебмейосиски гибер лруц ойрах. И как написано в Сидуре, имеется в виду в Сидуре с толкованиями, который обеспечен Майморим Алтер Ребе по поводу содержимого Сидура, в Майморе по поводу стиха возрадуется как богатырь, который, значит, который бежит дорогой своею. Понятно. Потому что если говорить в общем плане, вот эти 10 сферот Малхус, то есть Кесар, Хохма Бина Даас, Хесед Гвура Тиферес Нецех Год Есод, в верхних пяти Кесар, Хохма Бина Даас, Хесед, в них и так раскрытие вот этого верхнего начала, то есть раскрытие... если не ошибаюсь, конечно, раскрытие света Зеранпин присутствует. Ведь мы еще не избавили Илди Кесар Малхус, Довук Томит Ли Майлу Бехбезо, и то, что мы объясняли, это то, что мы объясняли выше, в отношении того, что Кесар Малхус, Кесар, как он в Малхус, да, как с него начинается Малхус, он постоянно находится, находится свыше, в Зеранпин, он подключен к Зеранпин постоянно, и не спускается в Брия и Цирасия в принципе. К моихан губы дырах клобы в хиносхем гей свирза ильенис де Малхус. Подобно этому, то есть, ну, в более общем ключе можно сказать, что вот эта вот верхняя половина Малхус, 5 сферот из 10, они там находятся в большем принципиальном контакте с верхом. Вымаши мер дебилибри и цира осиен пхина зей свирз тахтойнес. А то, что светит в Брии и Цирасии, это 5 сферот нижних. Делифомим мейр бахэм лифомим хулю. Вот в отношении них, если еще помнится, мы цитировали на прошлом уроке уроки толкования Зоар. О том, что туда-сюда, насчет печати, которая на сердце должна быть, в песне песней, «Помести меня себе печатью на сердце». И Зоар говорит, на каких-то уровнях я и туда, и сюда, а вот в каком-то месте должна быть печать. Вот туда и сюда, что это за туда и сюда, что могут быть шатания, брождения и шатания на уровне вот этих вот 9 сферот, которые спускаются в мироздание. То есть иногда светит там божественность высокого уровня, скажем, а иногда нет. Валзены и Мар Йосис Кегибер Худу, и про это сказано, возрадуется как богатырь, который бежит дорогой. Вот этот стих, который мы выше процитировали. Шиёй Раэйр Томит Гамбе Гейс Фирас Тахтейна из Худу. То есть необходимо достичь того, чтобы также и в пяти нижних сферот Малхус светил вот этот вот свет сущностный. Везео Захарти Лох Хесет Неуроих. И это то, о чем сказано. Вспомнил я тебе Хесед твоего девичества, депхинас хесед неурои, шегупхинас катнус, и бипхинас хиридет хуром, бипхинас гадлус хулу. То есть, тут, кстати говоря, Рэб обращает еще на одну деталь внимание. То есть, это действие, первоначально мы полагали, когда мы начинали заниматься этим вопросом, этим стихом, то мы вначале увидели в этом стихе, ну, просто утверждение, как Всевышний говорит, я сейчас тебе вспоминаю, ту милость, которую ты сделала со мной, как ты меня любила, когда вышла за мной в пустыню. Вот я, значит, евреи вышли в пустыню, невзирая на совершеннейшую неопределенность этого шага, непонятность того, что там будет вообще в этой пустыне, все они вышли в пустыню, вот это им было засчитано в большую заслугу. В свете того, что мы, в свете наших рассуждений по поводу памяти, непамяти и забывания, которые в этом меморе мы как бы разобрали, проанализировали. А теперь мы понимаем этот стих и немного иначе, то есть на более внутреннем уровне. Всевышний говорит: «Вспомнил я тебе», в смысле «поднял я твой хесед неураих». Что такое хесед неураих? Твою любовь, как она девическая, в смысле детская. И второе, что, на что он здесь обращает внимание, девическая, в смысле любовь женского рода. Помните, Шурун не может помнить, потому что, по-моему, это было пару-тройку уроков назад. Мы говорили о том, что мужскому началу свойственна память, памятование, крепость памяти, а вот, как говорят, девичья память, вот это в определенном смысле имеет отношение к внутренней Торе. Девичье начало, женское начало, ему свойственно забывание, потому что женское начало в меньшем контакте находится с аспектом даас, а память связана именно с даас в особой степени. Так вот, хесед неуроих, то есть девическая любовь, это вот любовь, которая была у евреев при выходе из Египта, то есть при рождении еврейского народа. Всевышний поднимает эту любовь до уровня мужского начала, до уровня гадлус, до уровня взрослой любви, скажем, взрослого хесед. Это если говорить об этом стихе в контексте вот, исходном, то есть Всевышний поминает что-то, связанное с выходом из Египта. Если же говорить о этом стихе, ну, скорее в том контексте, в котором мы в этой книжке рассуждения ведем, то и рассуждаем, в общем-то, о служении еврея, как оно связано, не связано напрямую там, с какими-то историческими событиями, то есть примерно одно и то же со временем происходит и когда он выходит из Египта, и когда он приходит в землю Израиля, и когда он уходит в изгнание, все равно служение еврея остается одним. Так вот, речь идет о в структуре служения еврея, где дело начинается с мойхен декатнус, с разума вот этого, в кавычках, детского, малого разума, любви, которая строится на этом разуме и поэтому ограничена, уровня, где возможно забывание, любовь внутри сосудов, внутри мироздания, и если в этом служении, в этой любви подняться до уровня взрослой любви, то тогда возможно будет впоследствии объединить оба достоинства. Достоинство контакта с верхом, которое, с одной стороны, постоянно не всегда раскрывается внизу, и достоинство внутреннего служения, когда еврей самую высоту божественности он задействует в своем служении внизу и реализует ее в решении вот такой общей задачи, которая перед мирозданием ставится по существу этого вот решения, этой задачи. Создание Всевышнего жилища в нижних. Сейчас мы на 5 минут прервемся, а потом этот маймер, я надеюсь, закончим. Попробуем ответить на те вопросы, которые были заданы в начале. Итак, давно забытые вопросы, поскольку это у нас 8-е занятие по этому маймеру. Значит, начальные слова маймер. Маймер был произнесен, если я правильно помню, прямо-таки в Швуис, да? Правильно я помню? Это первая ночь праздника Швуис, Реш Самех Вов. И, ну, естественно, маймер был посвящен Швуис, и по исходной посуку «Васиса хага Швуис лашем лекехо мисос нидос йодехо хулю». «Сделаешь праздник Швуис Богу Всесильному твоему», значит, «доброхотное подаяние руки твоей», вот это вот «мисос», слово «мисос», он Раши понимает как «нидвас йодехо», «подаяние руки твоей», «мисос нидвас йодехо». И Раши объясняет, что означает «мисос нидвас йодехо», это как приказ, который Всевышний дает в праздник Швуис, не просто принести десятину, там, скажем, а больше даров. Чем больше даров, тем лучше. Надо вот именно в праздник Швуис почему-то умножать свои дары. Жертвоприношений больше принести, чем на десятину, он говорит. То есть, ну, вот почему-то праздник Швуис вот выделяется этим стихом. «Мисос нидвас йодехо». И задали мы вопросы в маймере. Почему о необходимости приносить много жертв сказано именно в связи с праздником Швуис? С какой точки зрения, почему? Ну, потому что, вообще говоря, праздники начинаются с Песах. с точки зрения Мишны, там, вот именно с Песах, там, когда обед человек дает, то должно пройти три праздника, начиная с чего? С Песах. То есть вот это такая исходная точка в жизни еврейского народа, на самом деле. Еврейский народ родился в праздник Песах.
Как за рождение.
Да, то есть это логично сказать, что Песах это первый из трех реголем, из трех основных праздников, главных праздников.
Ну да, даже молитва говорится Песах, Шивот и Суккот.
Да. Так вот, достаточно было бы, говорит Рэбе, сказать данную идею. А, да, и данная идея, она на самом деле трактуется отсюда, толкуется мудрецами в отношении других праздников. Так если это все равно в отношении всех праздников, то есть надо умножать дары, надо вот, значит, приносить жертв много и как-то, значит, вот, вкладываться в это по полной программе, то зачем говорить-то про Швуис? Надо сказать про Песах, а из Песаха мы уже выучим про все остальные праздники, потому что Песах – это начало праздника. И если Писание привязывает это к Швуис, то мы можем подумать, что, понятно, то есть это не ко всем праздникам имеет отношение. Потому что если бы имело отношение ко всем, то было бы сказано про Песах. Вот так. То есть, возникает такая вот неувязка. Это непонятно. Почему сказано Богу Всесильному Твоему, Лава и Лекехо? Да? Почему именно вот Богу Всесильному Твоему, именно Швуис, он Богу Всесильному Твоему? Ацерас Лашем и Лекехо. Ну и дальше мы принялись рассуждать на эту тему. А теперь мы должны на это ответить. Ви алпи зе юван. На всякий случай, это такая вот толстая книга, которая в данном случае является не сборником, а является цельным трудом. Вот тут есть дополнение, добавление, но там не так много этих добавлений. Эта книга является гемшихом, так называемым, то есть, на самом деле, сборником, конечно, Майморим, то есть, но связан сборником Майморим, которые связаны в одно цельное рассуждение. Это цельное рассуждение Ребе Раша производил на протяжении, по-моему, трех лет. Начал он у него в самых ВУВ в 1966 году, 5666 году, а закончил, я не помню когда, а может двух лет, в самых Заин он его закончил на следующий год. И Майморим эти устроены, то есть он произносил регулярно, каждый шаббас, каждый там праздник, он произносил иногда в какие-то памятные даты какие-то еврейские, произносил Майморим, которые в итоге связались вот в одно такое пространное рассуждение, огромное рассуждение, такого энциклопедического даже толка, наверное, о котором сам Ребе Рашаб сказал, что в этом сочинении нет в Торе хасидизма такой вещи, которая бы здесь не упоминалась или как-то не просматривалась. Это с точки зрения концептуальной. С точки зрения практической, эти майморим произносились в связи с недельными главами или с какими-то праздниками и так далее. И поэтому каждый маймор, он представляет собой по существу, совершенно стандартная схема, представляет собой затравку, какую-то вступительную часть, небольшую, там, скажем, абзац, может быть, и меньше, может, чуть больше, где ставятся вопросы, которые касаются данной недельной главы, или праздника, или там проблемы какой-то, актуальной на данный момент, там, когда Рэбе произносил этот маймер. Потом от этой проблемы мы переходим к продолжению, развитию тех рассуждений, которые были начаты там, в самом начале маймера, и вот они продолжались. Которые могут совершенно не иметь визуального отношения к тому, что, навскидку не скажешь, как они связаны с теми вопросами, которые мы подняли вначале. А потом в завершение опять Ребе приводит небольшой фрагмент текста, фактически полстраниц, чуть больше полстраниц в данном случае, где он показывает, как выводы, совершенные в ходе вот этих вот протяженных рассуждений, как они выливаются в ответы на наши вопросы по поводу, скажем, праздника Швуис в данном случае. Это просто техническое такое замечание. И заодно тем, кто в интернете слушает и недавно присоединился, тоже будет полезно. В Алпизе Юван Маши Косову Сиса Хака Швуис Лашем и Лукеху. И отсюда станет понятно то, что написано: сделаешь праздник Швуис Богу Всесильному Твоему. Дагин Иса Бриесхайм написано в Бриесхайм, в такой книге Раби Хаим Виталий, который излагает содержание Кабалы Святого Ари. Дебишвуес нимшах пхиназа кесар, что в швуес привлекается аспект кесар. У Мисхалек Хацилизо, Хецилизо и Хецилималхус. И кесар разделяется. То есть общий кесар мироздания, так я понимаю, привлекается и разделяется на две части. Половина отходит Зеранпин, половина отходит Малхус. Вот такая вот фраза из книги «Приец Хаим». Я не, это самый, не великий каббалист для того, чтобы читать книгу «Приец Хаим» и понимать, что в ней написано. И, строго говоря, ну, не очень многие люди что-то могут в этом понять вот так вот в лобовую. И даже я бы сказал, что есть определенная проблема в том, чтобы пытаться понимать в лобовую каббалу и заниматься каббалой до того, как человек достиг великих познаний в раскрытой Торе. Просто с точки зрения регламента, с точки зрения законов изучения Торы. Это не вполне правильно. Вернее, совсем неправильно. А вот изучение такого, подобного рода вещей в свете Торы хасидизма, наоборот, не только правильно, но и наоборот является тем распространением источников наружу, о котором сам Машиах сказал Балашем, что, он, что вот этот процесс ведет к приходу Машиаха и реализации общей и задачи, которая стоит перед миром, создание Всевышнего жилища в Нижних. Так вот, это, сама эта фраза, естественно, не, для меня лично ничего не означает. Привлекается кесар. Что такое кесар? Ну, я, конечно, есть какое-то представление, есть какие-то ассоциации по этому поводу. Но, строго говоря, никто из нас кесара в глаза не видел, на весах не взвешивал, и фотографии его в альбом не вклеивал. Разделился на две половины, одна половина туда, другая половина сюда. Это пока что это дремучий лес и совершенно не заклинание. Вот, одна половина в Зо, другая половина в Малхус. То, как можно ассоциировать как-то. «Выгайну да бишвуя с нимшах». То есть, что это означает? Теперь объяснение. Что в праздник Швуя с нимшах пхина сойви ва амити привлекается вот этот самый сойви ва амити, то есть истинный макев, истинный свет окружающий, истинный в каком плане, мы говорили на прошлом занятии, на этом немножко об этом тоже беседовали, что макев бывает разных типов. Есть макев, который вот он для этого человека макев, это, этому человеку ни черта не понятно, он только там слушает, ну, как записывает на магнитофон, больше ничего не одевается данное содержание в его сознание, в его понимание. А для этого человека это никакой не макев, для этого человека вполне понятная вещь. Он воспринимает это как 2×2=4. Это для него не макев, не какие-то идеи, которые он может только запомнить, понять пока не может. А бывает свет, который, и то же самое со светом, какой-то свет, он может одеваться, да, одеваться, в сосуды сферот, скажем, мира Ацилус, и по отношению к этим сосудам он не макев. А в сосуды мира Брия не сможет одеваться, по отношению к этим сосудам он будет макев. Понятно, что истинным, настоящим макевом будет такой макев, который никуда не может одеваться. Вот это предельный такой макев, который вообще никуда не одевается. Идея кесара здесь в данном случае олицетворяет именно такой макев. Сойвев аамити. Макев и сойвев – это синонимы. Пхинас пнимиус акесар, аспект внутренности кесар, шемейрли малхус гамби пхинас хитсониус амалхус, который светит, внутренность кесар, который светит малхус, также на уровне внешнем. Везеу васиза хаг швуейс, ну, если я правильно понимаю, вот эта конструкция таким образом означает, в праздник швуейс привлекается истинный макев, который в Зо, что значит делится напополам, одна половина в Зо, другая половина в Малхус, это означает, что он в Зо может светить более или менее внутренним образом, а все-таки, а в Малхус может светить, вот раскрывается в нем только на внешнем уровне. «Воосиса хагаша вуэз лава и лекехо, и сделаешь ты праздник шавуэз Богу Всесильному твоему, авая и лекехо». Зо у Малхус, что это означает, на что указывают вот эти аспекты Авая Элейкехо. Мы многократно говорили, что слово Элейким, имя Элейким, оно указывает на футляр для солнца, Авая на солнце. Если говорить о структуре, структуре Седришталс, на разные уровни может указывать Зо и Малхус. В этом случае Рэба предлагает полагать это относящимися к Зеранпин и Малхус. Авае указывает на Зеранпин, Элейким на Малхус. Вехаг губхинас гилы. Что такое праздник? Хаг. Да? Сделаешь хаг шивейс для авайлы кехо. Хаг – это раскрытие. Вайну агилу ла авайлы кехо пхинас зоу малхус бешови худо. То есть, сделай раскрытие такое, чтобы оно было равным для зо и малхус. И для авая, и для лекеху. Вот эта фраза. Сделаешь хаг шивейс ла авая лекеху. Воасису хаг шивейс ла авая лекеху. Сделаешь хаг, раскрытие, шивейс. Ла авая, праздник шивейс. Ла авая лекеху. Так, чтобы оно было и для авая, и для лекеху в равной степени. То есть, на что это указывает? На такое раскрытие, которое превосходит, нивелирует по отношению к другу. Авая, лекеху, зо, малхус. Такого типа раскрытия. Что это? Раскрытие? Раскрытие кесар. Раскрытие внутренности кесар, то есть вот этого истинного макев. «Де алпи седри шталшус нимшах нимшах лымалхус пинес еора хитсойн сливату мисайлам мистадр канал шезе инен шихаху». В чем тут хидуш? А, потому что с точки зрения седри шталшус, с точки зрения закономерностей, которые лежат внутри вот этой цепочки, по которой свет спускается в миры в штатном порядке, на прошлом уроке, по-моему, говорили, да, что есть штатный порядок оживления мира, когда даже если бы человек вообще ничего не делал, то есть никто бы не служил Всевышнему, все равно мир бы существовал, ну, какое-то время, во всяком случае, просто потому, что Всевышний хочет его оживлять, вот свет спускается. И если свет спускается вот таким вот штатным порядком, то тогда внутренние света, о которых здесь идет речь, они могут раскрываться только в форме внешнего отсвета в Малхус, потому что Малхус не является для них вот правильным сосудом, правильным воспринимающим началом, скрываются в Малхус. Это идея забывания, о которой мы сказали выше. Адны Шихахани, что Господь меня забыл. Выше мы уже говорили о том, что Адны и Лейким в данном случае это одна идея. Идея сокрытия, идея футляра, чехла и так далее. Малхус, кстати говоря. А волынин хагла авай лейкеху гайну. А в чем идея? Значит, сделай хаг. Ла авая лекеха, сделай специального рода раскрытие для авая лекеху. Айно шиие гилу и пхинас пнимию за кесар. То есть, вот, создай ситуацию, это приказ, да? Строго говоря, это приказ. С точки зрения простого смысла Тора, это приказ сделать праздник Швуис. Ну, в нашей интерпретации это приказ вот, создать ситуацию такого раскрытия, которое будет одновременно для авая лекеху. Так вот, шии гилу и пхинус пнимию за кесар. То есть, сделай такую, добейся такой ситуации, чтобы внутренность кесар в ии агилы гамбе малхус, она раскрывалась не только в зеранпин, но также в малхус. Ши гамбе малхус ло и ешай хини на шихохохули. То есть, добейся того, чтобы идея забывания, она была не актуальна не только на уровне зеранпин, не только на уровне, в данном случае, окружающих светов, да? Но также на уровне Малхус. Везеу гамкин маши косов мисос нидвас йодехо. И это также то, о чем сказано мисос нидвас йодехо. Ну вот то, что Раши перевел, как умножить, то есть вот этот приказ умножать жертвоприношение именно в праздник Швуис. Дегинеине на витуру мэгбивхинас кесер. Потому что идея вот этой избыточности, идея от слова йойсер, да, больше, то есть больше жертвоприношений, вот эта идея увеличения и вот избыточности, дополнительности, переполненности, скажем, да, она связана именно с аспектом кесар, шемишома, амшоха, гибевхина, свитур. Вот, потому что оттуда привлечение происходит именно вот таким вот образом, преувеличенным образом, как бы. Век мой ини нарихус йомим, гуми пхина сарихан пинхуну, как, например, долголетие. Что называется долголетием? Долголетие – это внештатная продолжительность жизни, которая там, больше, чем средняя, естественно, да? Которая вызывает удивление. Она происходит из ариханпин, внешнего аспекта кесар. У вифрадм пхинас пнимию за кесар. А в особенности, если говорить о внутренности кесара, ашпо гиберибе увевитур хулю, оттуда привлечение происходит множественным образом, то есть оно численно и качественно, количественно и качественно, вот, значит, изобильно, скажем, превосходит всякие нормы. Велахен бихага ашавуэс шааза гил и хуми вхинас пними за кесар цоя црихали и за ангогал и мато гамкин вхинас битур худу. И отсюда происходит что? Ну, понятно, что все наши, все идеи нашего служения, они являются отображением или, наоборот, прообразом, если нам надо влиять наверх. То есть мы должны снизу что-то делать подобное тому, чего мы хотим увидеть свыше. Или отображением того, что происходит свыше. Поэтому, если перед нами стоит задача добиться привлечения, которое будет вот таким вот переизбыточным, таким вот невероятным, то мы должны внизу тоже что-то невероятное устроить. То есть это должно отобразиться в поведении евреев снизу. «Везеу шебыхага швуэс давкана и мармисас нидос едехо». И поэтому именно в праздник швуэс говорится, вот в Торе излагается приказ умножать жертвоприношение. «Увэмэс губи холамуэдим». На самом деле это относится к любым праздникам. «Лефиши бекулам мэри ораспинзакесар худу». Потому что на самом деле любой праздник является отцветом. Временем, вернее, раскрытия отцвета от кесар. Шесрихаль есть бивитур хулу, но в праздник швуэс это как бы центральный праздник швуэс, получается, с точки зрения наших рассуждений, отправным моментом для этой идеи. Потому что в Песах детская любовь, ну, это как бы это, на самом деле этот маймер, он является естественным логичным продолжением предыдущих двух, где как раз шла речь о там, детском разуме, детских эмоциях и их перерастании во взрослый разум эмоций. Так вот, время отправных эмоций, отправного разума, отправных эмоций – это Песах. А Швуэс – это время, когда вот дорастает дело до того, о чем мы сейчас говорили на последнем уроке. «Микол моки маикер губи хака Швуэс». Основное происходит в хака Швуэс. «Шаас гилы пхинас пнимиза кесар». Именно тогда происходит раскрытие внутренности кесар. «Дебе Песах агамши явшар адши ниглады ямалмах макош бру хулу». Потому что праздник Песах, несмотря на то, что да, выход из Египта был невозможен, пока не раскрылся им король над царями царей, святой благословен он, и вызволил их, как мы в Агаде говорим, и в Хумаше. И наливадзе и шеэйн зоя амите за гилуи анал. Помимо того, что на самом деле это раскрытие, оно было, да, раскрытие сущности, все, ну, такого, подобного этому события не происходило на самом деле. Именно такого, специфически такого вызволения народа, не приходил ли он там, задает Всевышний сам вопрос, а было ли такое вообще когда-то, чтобы Бог приходил и забирал себе народ из среды другого народа. То есть это было уникальное событие, очень возвышенное, но раскрытие само божественное было неполным. «Векаиду обинену мойра годль зой гилы шхина дыхайну пхинас малхус дейн сейф хулю». И, как известно, из книг, которые анализируют это раскрытие, которое происходило в праздник не в праздник Песах, а в пасхальные события при выходе из Египта, то, о чем сказано, в Мойра Годль великим страхом в Агаде нам мудрецы сообщают, это раскрытие Шхины, то есть это раскрытие Малхус де Инсоев. Гини Авши, Цорих Лиес, Шигамаги, то есть Малхус, а не Кесар. Гини авши цорих лиес шигама гилы дматн тейра гоя бе Песах. Лиес шизеу отхолос агилы вицес митсраем ахон дматн тейра. И, ну да, мы можем сказать, что на самом деле раскрытие дарования Торы в определенном смысле присутствовало и в Песах. Потому что Песах было началом процесса, который должен был закончиться дарованием Торы. Как многократно мы отмечали, что еще когда Всевышний отправлял Мойше Рабейну освобождать евреев, он ему сразу сказал, что вот ты отправляешься, и будут служить Богу на этой горе, в смысле на горе Синай. То есть он еще отправляя, еще до освобождения евреев, он ему уже поставил задачу, что должно произойти после того, как он высвободит евреев из Египта, что они должны перейти к дарованию Торы. Поэтому в определенном смысле выход из Египта – это подготовка к дарованию Торы, следовательно, та идея, которая реализуется дарованием Торы, она присутствовала в Песах тоже. «Велазе изгоя гамма гилыш матнтейр гамкен» – это раскрытие, которое присутствовало при даровании Торы в Песах, тоже присутствовало, но в какой-то форме. «Микол моки марей гоя лифи шоли вад» – это происходило только временным образом. «А волбихага шаву изу икар» – то есть Тора, короче говоря, Тора не была дарована в Песах. В какой-то мере раскрывалась та идея, которая раскрылась уже полностью в Швуэс, но в Песах она еще недораскрылась. А волбихага Шавуэзу икера гилдевхину мадрега зой. Но в праздник Швуэс происходит основное раскрытие этого аспекта, этой ступени. Вегибхи бевхина сквиюс худу. И, что принципиально, раскрытие этой ступени таким образом, что эта ступень одевается в мироздание на постоянной основе. То есть евреи получают Тору, и все, Тору у них уже забрать невозможно, они с ней живут. И раскрытия те, которые были выданы, они тоже уже отобрать их, обратно открутить это невозможно. Лахен бихага шавуэс давка неймар мисас нидас йотхо хулю. И поэтому, так как праздник Швуэс получается событием, ну и следовательно точкой в еврейском календаре, которая связана именно с этой идеей в основном, основной точкой этого раскрытия, по этой причине именно в связи с ним дается приказ вот умножения и переизбытка жертвоприношений в этот праздник. В Ейшлеймер дебавейда инина витуру пхина сахава рабы дебухолми едеху, надо сказать, что если говорить о святом служении, то есть, ну вот, с точки зрения алохи, с точки зрения практики храмового служения, вполне материальной практики, евреям надо было приносить больше жертвоприношений. А с точки зрения нашей, то есть в нашем служении тоже есть выражение того же самого, только на духовном уровне, что у нас вот это означает, «мисос нидос эдехо», вот это увеличение, которое должно присутствовать в служении, и в служении праздник Швуэс особенности, и в служении вообще. А это «ахва бихол миедехо», «ахва раба да бихол миедехо». Это вот то, что мы назвали выше любовью, «бихол миедехо», любовью, которая лежит за рамками ограничений, которая не следует напрямую из понимания и постижения, на самом деле. Вот любовь, которая является следствием раскрытия в еврейской душе отцвета от этого истинного макефа, о котором мы говорили вот на протяжении всего этого урока и прошлого. Так вот, эта любовь, она и есть ахва рабо, великая любовь, то есть вот эта идея витура, вот умножения многочисленности, переизбытка, которая должна присутствовать в служении, в то, естественно, и в то время, когда при принесении жертв в храме невозможно физически, технически. «Векмойши косу бсефершил бенуим сов перек мем тес». И как написано в «Сефершил бенуим», то есть в Тане, в таком-то месте, в 49 главе, «Теслагит навши, теслабиш берух не дивы лейснады в хулю». Воспылает его душа и оденется в дух жертвования для того, чтобы жертвовать и так далее. «Берух не дивы лейснадов» – это как «мисос нидвас йодехо» из нашего, то есть, ну, то же самое слово. «Лейснадов» и «нидвас йодехо» – это одно слово. «Дыгайну пхина саава раба шизу клилы гилы аэйр дыпхина соева амити хулу канал». То есть, речь здесь идет об аспекте ахвы раба, великой любви, которая способна стать сосудом для раскрытия света вот этого описанного, ну, то есть, описанного нами, упомянутого нами, истинного соев, истинного макев, как мы говорили выше. То есть, из этого места, в этом месте в Тане, понятно, что данный аспект, который с одной стороны ахвы раба, он с другой стороны вяжется со словом недива. «Мисос нидвас йодеху». Так я понимаю, вот на эту связь хочет рыба указать, рыба Рашаб. «Везеу дебыхага шавуэс, даас гилы пхинас пнимю за кесар». И по этой причине в праздник Швуэс, когда происходит раскрытие внутренности кесар, «цихали из пхинаса витур шигу инина агава раба», необходимо, чтобы в этот праздник, в этот момент, еще раз напомню, этот маймер Рэб Раша произносил именно в первую ночь праздника Швуэс, то есть на следующий день фактически вот происходило чтение Торы, которое было принято считать повторением ежегодным дарования Торы как такового, когда евреи слушают за чтение с отрывка истории, который повествует о даровании Торы, происходит повторение этого события. Так вот, ну, Рэб как бы готовит и у своих слушателей к этому моменту, Так вот, в праздник Швуис, который в этом плане, в плане этого раскрытия является ключевым среди других праздников, должно происходить, то должен в этот праздник происходить вот это переизбыточное служение, идея великой любви должна быть достигнута. Шизеу, пхинас, акли и худу, которая станет сосудом для раскрытия, которое готово в этот праздник спуститься в мироздание. В ей шлемер дозейнин отвила длейла шавуиска да исабезуэр. И надо сказать, что в этом заключается идея окунания ночью в праздник Швуис, как написано в Зоар. Кстати, интересный момент, да? В частности, в книге Айом-Йом, если я не ошибаюсь, говорится в Сефер Минхагим, что после чтения тикун лейла Швуис, есть традиция в Швуисную ночь не спят, всю ночь читают такую книгу, называется «Тикун лейл швуис». Ну, в Петербурге это очень сложно сделать, потому что ночь в этот момент как раз летняя, длится там часа полтора. Даже, по-моему, самые сильные духом за полтора часа все-таки не справятся. А для меня это, в принципе, нереально. Ну, так или иначе, в общем, в других странах можно читать несколько часов, дочитать. И вот принято идти в микву еще до восхода солнца. Еще до начала дня. Вот идея этого окунания, ночного окунания в Швуис, это идея подготовки себя как сосуда к вот этому раскрытию. Ребе ссылается на Зоар. Умми вороб моки махер детвила зоэсис абидуль. И объясняется в другом месте, что это окунание. На самом деле, любое окунание, любое слово «твила», оно при перестановке букв превращается в слово «габитуль», то есть вот, «битуль», ну, известный термин, не надо объяснять. «Вегубхинас битуль мициюс худу», и вот это окунание, окунание, приводящее к идее «битуль бмициюс». Есть, как известно, два вида битуля, «битуль родсен», то есть подчинение с воли, когда человек приходит к выводу, скажем, или там, дозревает до того, чтобы понять, что надо сделать так и так, вместо того, что мне хочется, может быть, там, по своей...
Это к Балчеву относится?
Конечно. Нет, ко всем это общая позиция. Есть, это относится даже, более того, это относится не только к взаимоотношениям между евреями и Всевышним. Просто мы говорим здесь о евреях и Всевышнем. Если ты пошел куда-то работать, там, и от тебя требуется вот одно, а ты хочешь другое, то, ну, у тебя есть возможность отказаться выполнять эту работу или подчиниться, и там, ну, мне бы хотелось вот, но, к сожалению, мне надо что-то есть завтра, и поэтому придется заниматься вот тем, что мне начальник говорит. Примерно такого же рода, только, ну, естественно, на более возвышенном уровне, скажем, присутствует в отношениях между евреем и Всевышним. То есть еврей может ощущать себя отдельным существом и ощущать в себе желания, которые могут противоречить Торе. То есть я хочу есть это, но мне Всевышний говорит, почему-то это не есть. Ну хорошо, я понимаю целесообразно, я понимаю, что Всевышний велик, я понимаю, что вот, я обязан ему подчиняться, но это не значит, что я не хочу того. Мне вот нравится вот та пища, мне нравится, но просто он мне сказал, так что мне деваться некуда. Придется вот есть то, что дают. Ну вот. Это называется битл родсен. Или там, скажем, я с утра поднялся, и я хочу еще поспать. Но там надо на молитву, или на урок, или там куда-то еще. Ну вот я, ну что я могу сделать? Это не означает, что я не хочу спать. У меня есть, как у отдельного от Всевышнего в какой-то мере существа, у меня есть такие-то желания. Но я их подчиняю. Желание Всевышнего.
Да, они же способствуют человеку поднять.
Вопрос не способствует. Вопрос в том, как реально происходит, как дело происходит. Есть реальное существование. Вот. Это то, что называлось битл родсен. А теперь о том, что должно быть. Подожди, Шурон, секунду. Мысль довести.
Я один момент недосказал, что да, почему? Потому что ты уже знаешь, что ты мудане сказал, ты уже обязан стать. То есть ты уже
вопрос не про обязанность. Мы же говорим, что не про обязанность, а про ощущение.
Ну, да.
Ну, так ощущение не меняется, спать-то все равно хочется. Хорошо, тебе вопрос не в том, как побороть себя. Ты можешь, в принципе, взять на себя, вылить воды побольше, и тебе будет неприятно лежать, и ты выскочишь с кровати. Это техника. Мы говорим об ощущении. Человек может ощущать себя в какой-то мере отдельным от Всевышнего, и тогда ему приходится бороться со своими какими-то... Вот у меня я — это я. Вот Всевышний очень великий, я очень люблю, но ну, вот и есть еще Бог есть, еще я есть. У меня есть такие желания. И я даже такой супер-еврей, что я даже на поводу своих желаний не иду. Я знаю, что это желание животной души, наверное, раз не противоречит Торе. Я слушаю Всевышнего и не буду делать то, что, значит, то, что мне самому хочется. Но все-таки есть мое желание, есть, оно никуда не девается. А есть другой битуль, есть битуль Бемециус, когда еврей не ощущает себя как отдельное существование. То есть, ну, там, скажем, мы простые люди, ощущаем это, да, ну, наверное, достаточно редко. Это тоже есть, кстати говоря, на материальном суде, на материальные, как, ну, в отношениях между людьми. Скажем, если мы вот так любим кого-то, что мы даже забываем о том, чего мы сами хотим. То есть мы превращаемся в, ну, как бы, вот вся наша идея – это удовлетворить желание любимого человека. Скажем, у нас нет своего, в этот момент нет своей воли. Мы не то, что я бы, конечно, лучше бы там на диванчике повалился, но раз тут нужно папе помочь, то я пойду, ладно, блин, скрипя сердце, значит, даже, может, морду какую-нибудь сделаю,
повеселее. Ну, как обычно
бывает, да. Ну, да. А нет, ну, бывает по-другому, что с, вот настолько отношение там к другому человеку даже, да, настолько... сильна любовь, там, скажем, ну, кстати говоря, не обязательно любовь, и страх может быть тоже, что человек не ощущает себя в принципе. То есть он, его нет как отдельной структуры, а как отдельного желателя. А есть только воля вот того, кто его там, просит или приказывает выполнить эту волю. И в отношении со Всевышним это называется битуль Бемециус, то есть дословно отмена существования. То была отмена воли, у меня есть воля, я беру ее, зачеркиваю, выполняю, занимаюсь волей Всевышнего. А это битуль Бемециус. Так вот, в Швуис возникает битуль Бемециус. Вот это окунание ночное, оно приводит к битуль Бемециус. «Векемывыр шом бейнен с йоглы хохмаштико». И как там объясняется, комментируя высказывание мудрецов из Мишны, «с йоглы, с ограда для хохмы молчания». Шизоу пхинас пнимю за кесар хулу, что такое ограда для ходу, то есть есть простой смысл этой мишны, а есть внутренний, так вот внутренний смысл, что хохма, высочайший аспект среди божественных аспектов, есть нечто, что выше его, что является для него оградой. А что это такое? А это вот такое высшее молчание. То есть тот уровень, на котором уже разума нет, там вот надразумность абсолютная.
Хохма это...
Причем тут бина? Бина это дальше, это вниз. Да, это да. Не это самое. Сейчас мы про кесар говорим. Над хохмой кесар. Вот. Хохма штико. Шезеу пхинас пнимеза кесар. Вот это молчание, это внутренность кесар. Везеу васиса хага шевуи слава элы кехо. И в этом заключается смысл тогда, получается, этого стиха. Сделаешь праздник швуэс Богу всесильному твоему. Деби швуэс нимшах пхинеза кесар лизовый нуква. Что в Швуис привлекается аспект кесар для зо и для зеранпин, и для нуквы, для малхус. В гайнуши нимшах пхинас пнимию за кесар привлекается, говоря точнее, привлекается внутренность кесар. Умеер гамлы малхус и светит также малхус, а филу бифхинас хитсони за малхус худу, даже на внешних уровнях малхус. В алзен иимар мисас нидос йодехо, и по этому поводу говорится, «Мисас нидос йодехо», что истолковывается мудрецами как требование вести свое служение вот образом по переизбытка крайнего, крайней множественности, крайней силы. «Шесриха цорикли извев витур шезеу аклила амитаса гилу и хулу». Анал. Что необходимо переизбыточное служение в этот момент, что становится сосудом для истинности раскрытия, как говорилось выше.